Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник», в студию микрофонов Данил Гусельников, Алексей Красильников. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Как обычно, все самое важное, значимое и интересное в прямом эфире на радио «Спутник». ФСИН начала проверку после видео с пытками заключенного. Сотрудники центрального аппарата ведомства проверяют достоверность информации, а кадры пыток в тюремной туберкулезной больнице Саратова опубликовали правозащитники.
Да, как отмечается, что проверка находится на особом контроле руководства ФСИН. И не только ФСИН, кстати, подключились к различного рода проверкам по этому инциденту. Следователи Саратовской области проводят свою доследственную проверку. В СУСК России по региону, соответственно, сообщается об этом. Также Генпрокуратура России утверждает, что проверит соблюдение прав осужденных в учреждениях Саратовской области. Интересна, скажем так, реакция уполномоченного по правам человека в Саратовской области. Она заявила, что заключенные не жаловались на пытки со стороны сотрудников. Все дело в том, что накануне, вот, собственно говоря, публикация этого видео, она была в этой самой больнице, и пациенты обращались к ней с какими-то просьбами, но не по поводу пыток.
Мне кажется, это достаточно, увы, говорю, понятная и жизненная такая ситуация. Почему? Потому что уполномоченный по правам человека из больницы, из тюрьмы уедет, а с этими надзирателями потом дальше каким-то образом жить и кому-то в течение продолжительного времени. Знаешь, такая, по понятиям договориться, мол, вы и жалуетесь, но жалуетесь по мелочам. Тогда и мы к вам потом не будем.
С другой стороны, ведь уполномоченный, соответственно, по правам человека должен как-то, какими-то способами узнавать реальную ситуацию.
Должны.
Ведь это не
пожалуйста,
просто походил...
Пожалуйста, узнали же в конечном счете в итоге.
Да, но не при помощи уполномоченного по правам человека.
Это уже второй вопрос, как в той истории, вот. Встречи,
анекдоте. Да, еще раз скажу, что правозащитники опубликовали это видео, причем они говорят о том, что у них есть целый архив в 40 гигабайт вот разных видео, в котором и документов, значит, на которых зафиксированы пытки, устраиваемые заключенными, так называемыми, ну, активистами, да, по-простому скажем, которые сотрудничают с администрацией колонии по отношению к тем, из кого нужно выбить какие-то, в общем, там, показания, mm-hmm. там, или еще что-то, ну, просто привлечь к сотрудничеству с сотрудниками ФСИН, вот. Значит, будут ли какие-то последствия? Свое мнение для нас высказал глава Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрей Князев.
Я уверен, что данное видео станет только началом уголовного дела и, конечно же, осудят, надеюсь, и всех причастных заключенных, и они тоже чьи-то приказы выполняли, поэтому думаю, что к ответственности, к уголовной, будут привлечены и сотрудники ФСИН также, которые давали такие указания, потому что по своей инициативе заключенные не могли этого делать, и тем более оставаясь без надзора. Хорошо, что такое выявляется, плохо, что такое выявляется только со стороны общественников.
Ну вот я не знаю, насколько здесь хорошо-плохо можно говорить. Увы, таковы реалии. Мне кажется, с этим действительно очень много нужно и бороться, и противостоять. И сколько бы, как бы, кто бы ни говорил о том, что есть какие-то, возможно, подвижки, изменения к лучшему, в том числе из-за того, что есть больше внимания и прозрачности хоть чуть-чуть, но больше по отношению к работе таких учреждений. Но ну, тем не менее, очень много все еще до сих пор действительно не видно.
Если то, бы что... это все сокращалось... Вот эти все инциденты, скажем так, я не говорю про то, что видео попадает в сеть, а про, в принципе, то, что происходит в тюрьмах, и мы бы про это вообще не слышали, тогда можно было сделать какие-то выводы.
Не-не-не, подожди, ты не путай. Если мы об этом не слышим, это не значит, что этого нет, это первое. А второе, ну вот есть, в том числе в программе «Правозащитник», которая еженедельно выходит на радио «Спутник», периодически звучат комментарии, мысли о том, что все-таки ситуация немножечко, но налаживается. Немножечко. Но налаживается. Другое дело, что вот такие частные случаи и, мягко говоря, проявления инициативы на местах, они никуда не деваются. И из-за того, что есть сейчас еще не только сообщения текстовые, но и видео, это как-то ужасает по-особенному.
Вот, кстати, насчет видео. Вот 40 гигов я сказал, там 24 видео. Причем правозащитники отмечают, что специально видео собирались для вышестоящего какого-то руководства о том, что мероприятия соответствующие mm-hmm. проведены. Вот даже так.
Формулировочка, конечно. С нами на связи Михаил Салкин, адвокат и правозащитник. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Игоревич, ну вы как считаете, вот история, кстати, не первая для Саратова, уже в этот раз чем-то закончится, можно ждать какого-то конечного результата, точки?
Ну, на мой взгляд, проблему радикально вряд ли кто-то решит. Какие-то малозначительные должностные лица будут привлечены к ответственности. Просто здесь такая проблема, она очень забавная. Вот вы уже сказали, что они собирали для отчетности. Как правило, все вот эти дела, связанные с пытками и подтверждающиеся видеозаписями, они обычно всплывают из-за того, что кто-то именно из сотрудников это записал. Там на память, для веселья показать кому-то, для отчетности наверх. И потом это каким-то образом из телефона уплыло. Потому что больше никто иметь телефонов и вести такую видеосъемку этих каких-то воспитательных, в кавычках, мероприятий не может. Поэтому это говорит о том, что в этих действиях есть а. системность, б. в принципе нежелание с ним каким-то образом бороться и противодействовать, такое попустительство. Ну и иногда это не сами сотрудники осуществляют вот такие пыточные мероприятия, а так называемые секции дисциплины и порядка, он там по-разному может называться, это когда определенный ряд заключенных, которым позволяется бить других заключенных, вновь прибывших с целью воспитания и соблюдения порядка. Соответственно, формально здесь вообще сотрудники колонии не причастны к подобным действиям. Если вдруг будет какая-то проверка, ну вот этих же самых заключенных, которые били других, их, собственно, и накажут, привлекут к ответственности. Сами служащие колонии, сотрудники ФСИН, в данном случае останутся с чистыми руками.
Вот я, кстати, тоже хотел уточнить, а реально ли вот этих всех участников, ну, скажем так, тех, кто запечатлен на видео, я имею в виду, кто издевается, вот реально ли их всех вычислить, найти, в том числе и сотрудников ФСИН, но они, как правило, за кадром, конечно. Я к чему? К тому, что видео все-таки появляются спустя какое-то продолжительное время, потому что вот эти, по-моему, появились год назад, и появились они после того, как из колонии вышел какой-то айтишник, который, собственно говоря, имел доступ к компьютерам и собирал эти видео. И вот сейчас он их только опубликовал. Вот спустя такое время, реально ли привлечь к ответственности?
Если захотеть, да. Смотрите, во-первых же, есть же журнал учета, кто когда дежурил, кто когда был в каком месте ответственный. На видеозаписи вряд ли они занимались их каким-то обезличиванием. Всегда остаются технические данные, с какого устройства было снято, примерное время. Ну, то есть можно это установить. Другое дело, что сами пострадавшие очень часто не признаются в том, что в отношении них были совершались какие-то пытки, особенно если это сопровождается, например, с насилованием. А более того, даже своим адвокатам-защитникам они никогда об этом не говорят, всегда говорят, что все хорошо, упал. Потому что, ну, есть у них такое какое-то негласное понимание, что тот, кто жалуется, получит еще больше. А они жалуются, ну и, в общем, и все хорошо. И вот это такой эффект замкнутого круга. Нажалуешься плохо, не нажалуешься, еще хуже может быть. И это создает эффект безнаказанности. И, ну, вот опять система, по сути, такая гулаговская возникает, когда охраняют те, которые сами, в общем, не всегда психически достойны для того, чтобы совершать вот эту охрану. И, знаете, тут как у Довлатова. Можно заключенного и их охранника поменять местами, и, в принципе, ничего не поменяется.
Михаил Игоревич, а вот мы говорим безнаказанность, вот коллега Данил опять же спрашивает, найти тех, кто участвовал, а что им можно предъявить, что им можно, как их можно дальше наказать? Ну хорошо, ты сидишь в тюрьме 60 лет, просидишь еще полтора года. Ну вот что тут может быть действенной мерой? Мне вот опять же для понимания, как это ну, происходит, потому что ну, если человеку нечего терять, то и как на него повлиять-то?
Ну, здесь я, да, соглашусь с вами, что если человек, значит, 30 лет лишения свободы и не первая ходка, ему плюс-минус срок, в общем, ничего страшного не будет, и этим самым, собственно, и страшно. Такому человеку формально можно в поле там сказать, давай мы тебе будем посылочки две присылать, но ты вот одного товарища, который тут плохие показания дал, пырни. Да, это существует, но это не только в нашей стране.
Да.
В США тоже, ну, знаете, в фильмах это постоянно показывается. Эта система есть. Здесь вопрос в том, что надо тогда систему контроля за ними устанавливать. То есть вот мы все кричим, что у нас тут видеосвязь, все протоколируется, все по определенным протоколам, нигде заключенные лишний раз между собой не пересекаются. По факту это не работает. Вот опять же, все, кто в кадре попали, их всех можно установить. Можно, на самом деле, установить в том числе и при очень большом желании, и по звуку, по голосам, кто там присутствовал, в том числе и сотрудников колонии. Ведь самое главное, чтобы страх был у сотрудников колонии, что за то, что вы вот в этом участвуете, вы сюда же попадете на 10 лет, и с вами будет то же самое.
Ну, туда же, если я правильно понимаю, не попадут, да. Там для сотрудников отдельные блоки. Ну, плюс-минус, я вас
понял. Они тоже вот в эту же систему
да,
попадут.
Да. А просто с другой стороны.
В системе, где бывшие сотрудники сидят, там никаких издевательств нет. Нет, идеально сидят только там, где, извините за взятки, вы шашлык жарите, и потом тоже это случайно в интернет уплывает, как у Сапков, кажется, было. Ну, и такие случаи есть. Дело в том, что вот этот вот страх наказания, он никак не работает. И еще работает же принцип, что, значит, крайним сделают того, за кого некому заступиться. А я, значит, там при желании повыше начальнику занесу, договорюсь, и меня отмажут, я здесь не был, меня никто не видел, свидетелей нет. И, опять же, эффект безнаказанности провоцирует совершение новых преступлений.
Слушайте, ну вот у меня еще такой вопрос. На самом деле тонкая материя, вот, о которой я хочу поговорить. Есть же люди, которые считают, что раз ты попал в тюрьму, значит, ты виноват и, в общем, заслуживаешь такого отношения. Вот с этой точки зрения с ним можно согласиться или нельзя?
Это какая-то очень глубинная философия началась.
Не очень глубинная. Вы имеете в виду обывательский подход, вот как простой человек, который
да.
никогда с судом не сталкивался,
да.
считает, что... Те, кто сидят в тюрьме, сидят законно и обоснованно.
И поэтому с ними именно так нужно обращаться, чтобы не было больше каких-то правонарушений, каких-то вот рецидивов.
Вот, мухи с котлетами надо различать. То, что у человека есть, у обывателя желание, тех, кто совершил преступление, чтобы они были изолированы и немножечко ограничены в правах, это нормально. Но это не значит, что с ними должно быть скотское отношение, а отношение, когда они теряют свое человеческое достоинство, потому что они вообще-то потом выйдут. И более того, они еще потом и отомстить могут тому, кто на вас давал показания, если особенно их осудили незаконно, ну, из-за того, что кто-то где-то там чуть-чуть приврал или согласился подписать так, как советовал оперативник и следователь, и кто-то, возможно, незаслуженно дополнительный год себе получил за какой-то висяк, который он не совершал. Нет, наша задача уголовного закона, как она так гипотетически трактуется, это наказание тех, кто совершил общественно опасное деяние, с целью пресечения совершения таких преступлений в будущем. Вот вся эта система, она не, скажем так, возвращает человека в социум. Вот у нас даже человек, если он, извините, ну вот в СИЗО попал, дали ему приговор фактически до отбытого, вот его из СИЗО сейчас должны будут где-то там выпустить. Ему даже денег никто не даст. Вот он выходит из колонии, ему не на что доехать домой, он что, должен снова преступление совершать? Не работает система. Человек вышел на свободу, отсидел, отбыл свое наказание. Его никуда не берут на работу, потому что судимость – это большое клеймо. Где он будет искать источник пропитания?
А ну да, возвращаться обратно.
Не это... работает система обратной социализации. Да. Или тогда надо, как в 18 веке, ссылать их в Австралию, чтобы гарантированно не доплыли обратно. Но это тоже не метод. Соответственно, у нас нет ни обратного воспитания, а путь в изолятор – это, по сути, путь в один конец, ну, не... Не секрет, что если вы в суд приходите не на своих ногах, то вероятность реального приговора, в общем, очень высокая.
Ну,
и
да.
Вот и все. И у нас получается от первого решения следователя, которое он принимает, по сути, в первый же день возбуждения уголовного дела, когда задерживают подозреваемого, по сути, предопределяет его судьбу в будущем на ближайшие там 5-7-10 лет, в зависимости от того, что он натворил.
Ну, будем надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится.
Ох, про ближайшее не знаю, но тем не менее хочется какой-то позитив все-таки, да, испытывать. Михаил Игоревич, вам спасибо огромнейшее за комментарий. Правозащитник, адвокат Михаил Салкин в эфире «Радио Спутник». Ну и главное, наверное, нужно все-таки, да, помнить, что вне зависимости от того, в какое учреждение попадает человек, в тюрьму, неважно какой срок, он человеком быть не перестает. Определенные права у него, как сказать, человеческие права человека остаются.